Здравствуйте! Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодня в студии вас приветствуют диджаки Андрей Эдисон, отвечающий за музыкальную часть программы.
Всем привет, дорогие друзья! Собственно, в этот прекрасный праздничный вечер мы, как всегда, собрались в студии, чтобы подарить вам очередную модель. Прежде всего, мы ее сегодня дарим прекрасной половине человечества, потому что рассказ сегодня будет замечательный, очень интересный, и музыка, я думаю, сегодня тоже будет на уровне, но об этом чуть позже.
Также хочу представить себя, вашего покорного слугу. Меня зовут Влад Коп. Я отвечаю за литературную часть нашего сегодняшнего эфира, точнее, за ее прочтение, поскольку, естественно, ни в чьих силах писать по рассказу каждую неделю и выдавать его на гора прочитанным вслух. Что я могу сказать по поводу праздника? Конечно же, хотелось сразу же поздравить всех милых женщин, но в первую очередь маму, которая дала мне жизнь, и свою жену, которая дала жизнь моему сыну, нашему сыну. И всем остальным, разумеется, уж не обижайтесь, что не перечисляем всех. А рассказ сегодня будет вполне себе сюрпризом. Несмотря на достаточно страшное название «Смерть взаймы», это, в общем, история как раз, я считаю, к празднику. А называется рассказ... Это сюрприз, конечно, но я попытаюсь этот сюрприз все-таки до поры до времени особо не раскрывать. А представьте себе такое написание рассказа, название рассказа, кавычки, Эрих Мария Ремарк, точка, «Смерть взаймы», кавычки. Вот... Такой вот ребус. А что это значит, вы поймете попозже.
Вот заинтриговал-то прямо, а? Вот интересно, знает кто-нибудь такой рассказ у Эриха Марии Ремарка или нет? Как я уже говорил, эфир нас сегодня ждет весьма интересный, как, впрочем, и всегда по традиции нашей, доброй нашей старой традиции. Ну, а то, что касается музыки... Ну, вот вы знаете, поскольку мы уже тут все стараемся по мере сил проникать в общение с вами, дорогие наши слушатели, дорогие наши форумчане и читлане, и вообще все-все-все. Вот как вы знаете, мы тут с вами не так давно общались, в том числе и в чате в момент программы. И я заметил одну такую интересную штуку. Вы там придумываете замечательные конкурсы, сами себя развлекаете. Вот сегодня я предлагаю вам поразвлекаться точно так же. Вот сейчас вы слушаете замечательный трек от проекта «Энтогеник», альбом «Гая София». Шикарная работа, вот пока мы с нее начали. А что вы сегодня будете слушать в момент рассказа самого, вот если честно, я еще сам не придумал. И, наверное, даже я и не буду раскрывать никаких карт и ничего говорить. И особенно это касается наших дорогих форумчан, постоянных слушателей. Вот вам очередная будет задача на, скажем так, на этот эфир. Будете отгадывать. Вот, а мы потом с вами вместе почитаем. Ну и придумаем какой-нибудь приз тому, кто все угадает. Ну что, наверное, на этом будем потихоньку заканчивать вступительную часть, так как по традиции мы оставим несколько минут вам на то, чтобы вы приготовились к правильному восприятию рассказа сегодняшнего нашего. Так что настраивайтесь, устраивайтесь поуютнее, и мы тоже займемся тем же, и буквально через несколько минут, как всегда, мы начнем наш сегодняшний рассказ.
И на всякий случай для тех, кто присоединился к нам только что, или тех, кто не знает, что такое сейчас звучит в эфире, напоминаю, это модель для сборки на частоте Пионер-ФМ.
Абсолютно точно. И самое главное, что-то я все о форуме, да. А если большинство из тех, кто недавно присоединился, еще не в курсе, форум программы, на котором вы можете общаться, оставлять свои пожелания, замечания и прочее, www.mds.ru. Welcome, как говорится, и в том числе и мы там временами появляемся, так что есть возможность какие-то интересные моменты нам обсудить. Ну все, незаметно присоединяемся и поехали. We'll be right back.
We'll be right back.
Вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». Как я сказал выше, сегодня в эфире прозвучит рассказ со следующим названием. Эрих Мария Ремарк «Смерть взаймы». Освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей. Сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи. И над всем этим, между краями крыш, свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево. «Объездную дорогу все еще строят», — сказал Клерфе, чтобы нарушить молчание, царившее на палубе его небольшого корабля. «Мы с вами проедем через пригороды Уайлдертауна, затем перекусим у Паркхилла и двинем на Айрон-Сити по каналу». В Айрон-Сити жил дядя Лилиан, девушки, что сидела рядом с Клерфе. Она молча кивнула. Очевидно, маршрут, предложенный Клерфе, ее вполне устраивал. Лицо ее было серьезным, оно показалось Клерфе совсем чужим, но очень красивым. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе, деревьям, облакам, животным, а иногда женщине. Они с Клерфе познакомились в санатории, расположенном в самом центре Дрискол-Фореста. Клерфе приехал проведать старого друга, гонщика. Лилиан решила покинуть санаторий, в котором провела, по ее словам, последние 7 лет. Она попросила Клерфе помочь ей добраться до Айрон-Сити. Они ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Над головой путешественников тихо плескались голубые паруса корабля.
«Как хорошо», — сказала Лилиан. «Будь у меня корабль, я бы каждый вечер совершал на нем медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву и в то же время, как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен».
Клерфе ловко достал пачку сигарет одной рукой, открыл и выбил из нее сигарету. Вторая рука его лежала на гладком, словно сделанном из кости штурвале корабля. Разрывать контакт с кораблем было нельзя ни на секунду. «А ведь вообще вечером хочется, чтобы кто-нибудь был рядом, правда?» — сказал он и прикурил. Она кивнула.
«Вечером, да, когда наступает темнота. Странная эта вещь».
«Хотите немного поводить?» — спросил Клерфе. «Это доставит вам удовольствие».
«Конечно хочу, только я не умею», — кивнула Лилиан. «Говорят, что корабли марсиан отзываются не каждому человеку».
«Это правда», — согласился Клерфе. «Но мы уже посоветовались с Карлом». Так, насколько удалось понять Клерфе, кораблю хотелось, чтобы его называл его водитель. И он его так и называл. «И он согласен пустить вас за штурвал», — закончил Клерфе. Лилиан улыбнулась. «Вы совсем не умеете водить?» — спросил Клерфе.
«Нет, меня никогда не учили».
«Волков мог бы давным-давно обучить вас», — сказал Клерфе. Так звали весьма надменного господина, в компании с которым он встретил Лилиан в первый раз. Однако Лилиан покинула санаторий одна на корабле Клерфе, хотя у Волкова был свой собственный корабль, напоминающий золотую бабочку. И Клерфе воспользовался случаем узнать, что бы это все значило. Она рассмеялась.
«Борис слишком влюблен в свою Патрицию».
Не у всех корабли выбирали себе мужские имена. У некоторых водителей были и корабли-девушки.
«Никого к ней не подпускает», — закончил Лилиан.
«Это просто глупо», — заявил Клерфе. «Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем». Корабль остановился. Клерфе снял руку со штурвала и поднялся, чтобы поменяться местами с Лилиан.
«Но ведь я действительно не умею водить», — смутившись, сказала она.
«Неправда», — возразил Клерфе. «Умеете, но не догадываетесь об этом».
Когда Лилиан пробиралась к штурвалу вдоль узкой скамьи, ее бок в легкой шубке коснулся тела Клерфе. Она напомнила ему маленького медвежонка из детской книжки. Клерфе показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление. «На самом деле, это совсем не то, что рычаг скоростей в земной машине, и сцепления тут тоже нет», — сказал он в заключении. «Но так проще и понятнее нам, землянам». И корабли согласились разговаривать с нами на понятном нам языке.
«Интересно, почему?» —
пробормотала Лилиан.
«Почему они вообще согласились подчиниться людям?»
«Этого никто не знает», — ответил Клерфе. «Я думаю, что они столько простояли без дела, что им снова захотелось мчаться по пустыням и дорогам. Но без водителя они не могли этого сделать». «А теперь трогайте», — добавил он резко.
«Минутку».
Она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице.
«Не пропустить ли его?»
«Ни в коем случае». Клерфе крутанул штурвал под ее рукой, и корабль тронулся с места. Лилиан судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед.
«Боже мой, мы едем слишком быстро!»
Клерфе посмотрел на спидометр. Это был один из весьма немногих приборов, которые землянам удалось разместить на кораблях марсиан, включить их в схему чуждых и совершенных, почти живых механизмов. Прибор показывает ровно 25 километров в час. Неплохой темп для стайеров.
А мне кажется, целых 80.
Через несколько минут первый страх был преодолен. Они ехали вниз по широкой прямой улице. Корабль слегка петлял из стороны в сторону. Иногда колеса почти касались тротуара. Но постепенно дело наладилось, и все стало так, как и хотел Клерфе. В машине были инструктор и ученица. «Внимание», — сказал он. «Вот полицейский». Добродушный сержант, зевая, стоял на перекрестке и даже не смотрел в их сторону.
«Остановиться?»
«Уже слишком поздно».
«А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав».
«Тогда нас обоих посадят в тюрьму».
«Боже, какой ужас!»
Испугавшись, Лилиан пыталась передвинуть пальцы на лепесток штурвала, означавший торможение. Но с непривычки у нее не получилось растопырить пальцы так широко, как требовалось. «Дайте газ», — приказал Клерфе. «Газ! Жмите крепче! Надо гордо и быстро промчаться мимо него! Наглость — лучшее средство в борьбе с законом!» Полицейский не обратил на бронзовую бабочку, промчавшуюся мимо во всем блеске своих серебристо-голубых парусов, никакого внимания. В то время, когда марсианские корабли на улицах поселков землян были в диковинку, давно прошло. Девушка облегченно вздохнула.
«До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы», — сказала она.
Лилиан сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве между штурвалом и удобной скамьей водителя возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах. И когда через полчаса впереди показалась сияющая в ночи, словно шкатулка с драгоценностями, сосисочная Сэма Паркхилла, и они снова поменялись местами, Клерфе не мог Лилиан позволить рулить на автобане, они оба почувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни. Два шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. Одно вело в мертвый город марсиан и дальше на рудники, а второе в поселок 101. День и ночь по обеим дорогам грохотали грузовики. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из остатков своей ракеты, которую скрепил заклепками, свою закусочную. Когда Клерфе и Лилиан подъехали, здание против обыкновения не дрожало от рева музыкального автомата. Над входом висела вывеска «Горячие сосиски Сэма». Это был единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Сэм Паркхилл прибыл на Марс в составе 4-й экспедиции, как многие космонавты, уже не вернулся на Землю. Несмотря на солидный возраст и обилие помощников, он еще сам иногда становился за кассу. Так случилось и в этот вечер.
«Мне ничего было не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать, понимаете?» — говорил он со сверхъестественной ловкостью, выкладывая заказ на поднос. «Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок!»
Лилиан вдохнула запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. Она никогда раньше не бывала в таких местах. С
строго говоря, она единственный раз вкушала пищу в публичном месте в возрасте 15 лет, и это был оптимум. Шикарный ресторан в Айрон-Сити, куда отец созвал всю их большую тогда семью на юбилей своей дочери. А потом была война и санаторий. Лилиан отвыкла от большого количества людей, да и в санатории пациенты двигались по дорожкам соснового бора плавно, неторопливо, глубоко вдыхая целебный воздух. Здесь же в огромном зале могли одновременно разместиться не менее 150 человек. Сейчас зал был заполнен всего на треть, свет над остальными столиками был погашен. Но и полусотни дальнобойщиков в синих и зеленых комбинезонах, заляпанных машинным маслом, в оранжевых и черных платках, которые они повязывали на голову подобно старинным пиратам, которые одновременно ели и переговаривались друг с другом и стучали пустыми кружками по столам, призывая мальчишку принести еще пиво, хватило, чтобы ошеломить Лилиан. Когда они с Клерфе покинули корабль и шли к закусочной, девушка запнулась об окаймляющей дорожку бордюра сбитого стекла и чуть не упала, но Клерфе ловко поймал ее.
«Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, растяпой меня не назовешь!» — энергично продолжал Парк Хилл.
Лилиан слушала его, хлопая глазами, как мультипликационная зверюшка.
«Я работал как одержимый, да, мэм? Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, картошку чистить и жарить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, и чтобы чистота была, ни единого пятнышка!»
«И ты сделал это все один, смеясь», — сказал Клерфе.
«Он смеется над старым Сэмом», — доверительно сообщил Парк Хилл Лилиан. «Смейся, смейся, несчастный, ведь дядя Сэм специально для этого стервеца заварил фирменный кисло-сладкий соус. Конечно, я был не один, мэм. Мне помогала моя Эльма, добрая, работящая Эльма. Теперь она уже не ходит, только я по-прежнему кручусь тут, в этом аду».
Он положил свернутые в кольцо салфетки на край подноса. Клерфе рассчитался, и они с Лилиан прошли к свободному столику.
«Он всегда так?» — спросила Лилиан.
Парк Хилл оглушил ее.
«Нет», — ответил Клерфе.
«Мне кажется, он хотел произвести на тебя впечатление».
«Ему это удалось», — пробормотала девушка.
Они устроились за действительно очень чистым столом и принялись за еду. Сосиски оказались выше всяких похвал. Горячий сок так и брызгал, горчица обжигала рот, картошка была в меру прожарена, и даже кока-кола была остужена именно так, как надо.
«А вы с ним давно знакомы?» — спросила Лилиан. «Ты работал дальнобойщиком?»
«Да», — сказал Клерфе. «После войны я жил здесь, гонял свой грузовик на рудник и обратно. Потом мне это надоело, и я уехал в Детройт-2. Там как раз тогда нашелся один умник, которому удалось выйти на контакт с кораблем. Они уже тогда все принадлежали государству, и власти не знали, что с ними делать. Узнав, что корабль можно оживить, власти объявили кастинг. Любой мог прийти, коснуться корабля и попробовать стать его капитаном. И я решил сходить. Потом корабли расползлись вместе со своими водителями по автомобильным компаниям. Их продали за бесценок, государству они были не нужны. Сэм — мой самый старый поклонник. Он не пропускает ни одних гонок, где я участвую. Он смотрит их по стереовизору, если случается так, что некому стоять у кассы, то закрывает заведение. У него тоже есть корабль, но он не откликнулся на руки Сэма, а он, как Волков, оказался очень ревнивым собственником».
«И где же теперь этот корабль?» — спросила Лилиан.
Внезапная догадка осенила ее. Девушка вздрогнула.
«Неужели он разломал его?»
«Нет, конечно. Корабль стоит в саду. Тем своим гостям, которые ему очень нравятся, Сэм его даже показывает.
Если мы поедем сейчас», — добавил Клерфе, «то доберемся до Айрон-Сити часам к 3 ночи. Но мы можем остаться и переночевать здесь».
Светлые глаза Лилиан остановились на нем.
«Я бы предпочла ехать сейчас», — сказала она и добавила, спохватившись. «Или ты устал? Тогда давай останемся здесь, конечно. Я уверена, что просто не у Сэма такие же ослепительно чистые, как и столы».
«Нет, я не устал», — сказал Клерфе. «Я люблю водить ночью, и я специально выспался днем». Лилиан представила на миг, что должен ощущать водитель, несущийся на своем корабле по ночной пустыне. Древние марсианские горы, мертвые города марсиан из стекла и кварца, шахматными фигурками застывшие на черных склонах, две луны в звездном небе, ветер, свистящий в парусах.
«Да он романтик», —
подумала Лилиан и с трудом сдержала улыбку.
Притом, видимо, тайный.
«Но если ты захочешь спать, у меня в корабле есть пуховый спальный мешок», — продолжал Клерпе. «Ты завернешься в него и чудесно выспишься по дороге. Пустыни здесь ровные, как тарелка, и качать на кочках тебя не будет».
«Посмотрим»,
— кивнула Лилиан. Они уже закончили со своими сосисками и картошкой. Поднявшись из-за стола под восхищенными взглядами дальнобойщиков, Лилиан направилась к выходу. Сэм Паркхилл обнаружился во дворике. Раньше он сам подметал дорожку и стоянку перед своей закусочной. Сейчас же он стоял и смотрел, как трудится механическая метла.
«Как, вы уже уезжаете?» – огорчился Паркхилл, увидев их.
«Да», – ответил Клерфе.
«Спасибо за сосиски, правда, очень вкусно», – сказала Лилиан.
Сэм покосился на Клерфе.
«Вы очень торопитесь, как я вижу», – проворчал он. «А я хотел показать твоей даме кое-что необычное».
Лилиан сразу догадалась, что, но не произнесла ни слова. Клерфе усмехнулся и произнес:
«5 минут у тебя есть».
Он демонстративно извлек пачку сигарет из кармана кожаной куртки, а также зажигалку, и принялся неторопливо выбивать сигарету из пачки. Сэм направился в обход своего заведения по широкой дорожке. Лилиан последовала за ним. Как и говорил Клерфе, корабль Паркхилла стоял в саду. Наверняка вырастить сад в пустыне было нелегким делом. Хотя, с другой стороны, опыт Дрискола показал, что нет ничего невозможного для настойчивого человека. Корабль «Марсиан» стоял между яблонями, тонувшими в белой пене собственных цветов. Аромат цветения был так силен, что перебивал даже запах сосисок и лука. И с точки зрения Лилиан, изумрудный корпус и серебристо-серые спущенные паруса марсианского корабля смотрелись в окружении цветущих яблонь очень гармонично.
«Очень красиво. Особенно среди этих цветов», — честно сказала она.
«Да», — сказал Паркхилл и вдохнул. «Я часто хожу сюда, смотрю. Раньше я думал, что когда-нибудь встану за руль и помчу мою Эльму по пустыне, и она будет улыбаться мне. Но не сложилось. И теперь я думаю, что мой корабль был мудрее меня. Ты уже нашел свой причал, Сэм?» Вот что он хотел сказать мне. «Хватит нестись сквозь пустоту».
Он любовно погладил бронзовую завитушку на боку корабля.
«Если вы коснетесь руля, вы услышите его мысли так же, как слышу их я», — сказал Сэм решительно. «Забирайтесь».
Лилиан не стала с ним спорить. Корабль ей действительно понравился. Сэм соединил руки, сделав небольшую ступеньку, какую делают, когда хотят помочь всаднику взобраться в седло. Лилиан оперлась на нее носком своего софьянового сапожка и перелетела через высокий борт. Сэм не последовал за ней. Его корабль был еще меньше, чем Карл, принадлежавший Клерфе, а Паркхилл был грузным человеком. Вдвоем им было бы тесно на крохотной палубе.
«Как же он собирался катать здесь свою жену?» – подумала Лилиан.
Очевидно, в молодости Паркхилл был намного стройнее. Она подошла к штурвалу, белеющему в свете двух лун, и осторожно коснулась его рукой. За время управления Карлом Лилиан успела ощутить его характер, спокойный и покладистый, но характер этого корабля оказался совсем иным.
На Лилиан обрушилась боль и ужас. Лицо Сэма, гротескно искаженное бессильной яростью, черно-белый шахматный городок Марсиан, грохот выстрелов, и город рассыпается водопадом старинного стекла и осколков кварца. Сэм хохочет, словно демон, стреляет снова. Последняя изящная башенка вспыхивает, как бенгальская свеча, и взрывается фонтаном голубых черепков. На корме, близ руля, сидит молодая женщина. Кисти ее рук тонкие, куда им до огромных лапищ Сэма. Глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер колышет ее свободные одежды, и сама она дрожит, меняет свои очертания, как отражение на воде. Складки шелка, как струи голубого дождя, падают вдоль ее хрупкого тела. И снова Сэм. Отвратительный и ужасный. Его трясет от страха и злобы, и в руках его черный пистолет. Снова раздается грохот, и прекрасная марсианка тает в пламени, как сосулька, а ледяные осколки уносит ветром. «Вы чувствуете?» —
как с другой планеты донесся до Лилиан голос Паркхилла.
«Да», —
сказала она.
«Да, чувствую». Ей невыразимо, до боли захотелось спасти этот прекрасный корабль, угнать его у этого жестокого и сального чудовища. Но было, наверное, уже поздно. Его бездумная алчность, страх и ненависть уже разрушили что-то в сердце и мышцах древнего корабля, паруса которого ветер наполнял еще тогда, когда первый предок Пархила еще не проломил дубиной череп своего противника. Лилиан крепко стиснула штурвал. Клерфе услышал за спиной слишком хорошо знакомый скрип. С таким бритвенно-острый нос корабля рассекает песок безводного моря. Он обернулся через плечо. Дальнобойщик, ковырявшийся в моторе своего огромного грузовика, тоже обернулся и выронил ключ. Дверь в кабину другого грузовика распахнулась. Из нее появилась всклокоченная женская голова, голое плечо и обвязанная оранжевым платком голова водителя. Корабль Сэма Пархила медленно и величаво выехал из-за угла закусочной. Его вела марсианка, хрупкая, с развивающимися волосами в отороченном мехом полушубке. Корабль проплыл мимо грузовиков, мимо водителей и проституток и начал выворачивать на шоссе. У входа в закусочную появился Сэм Пархилл. Глаза у него были круглые, рот открыт, но он молчал. И прекрасное наваждение исчезло. Корабль замер. Бессильно опали голубые паруса. Марсианка отошла от руля, перегнулась через борт.
«Простите меня», — сказала она, и голос ее, нежный и звонкий, расколол тишину. «Я сама не знаю, как это у меня получилось. Я сейчас поставлю его на место».
Клерфе покосился на Сэма. Лицо Пархилла блестело от слез. Он потряс головой и промычал что-то невнятное. Лилиан потянулась к штурвалу.
«Постойте!» —
наконец смог выговорить Сэм. Теперь на него смотрели все. Дальнобойщики, пьяная проститутка, его любимый гонщик и хрупкая девушка в слишком теплом для конца весны полушубке.
«Не надо», —
произнес Пархилл.
«Такая, значит, судьба. Значит, вас он ждал. Я-то нашел свой причал, а у вас еще все впереди. Езжайте».
Лилиан улыбнулась.
«Спасибо», — сказала девушка. «Только это она. И она говорит, что ее зовут Эльма».
Теперь слезы стекали по лицу Сэма, как дождь по лобовому стеклу машины. Он махнул рукой. «Тогда мы поедем», — сказал Клерфе. Он сел в свой корабль. Два древних корабля, прекрасных, словно призраки, выехали на шоссе под взглядами высыпавших на крылечке людей. Скоро их голубые паруса растаяли в темноте. Дальнобойщик хлопнул по крутому бедру свою случайную подругу. Женщина глубоко вздохнула, словно просыпаясь. Дверь кабины закрылась. Лилиан думала, что на шоссе Клерфе захочет ехать первым. Она совсем не знала дороги. Но Клерфе следовал за ней, только раз громко крикнув, и она сама увидела съезд с шоссе. Вспыхнул отраженным светом знак, на котором синей краской был изображен парусник. Лилиан съехала с дороги и остановилась, поджидая товарища.
«Ее правда зовут Эльма?» — спросил Клерфе.
Лилиан отрицательно покачала головой. Лицо ее было печально.
«Сейчас мы поедем по пустыне», — сказал Клерфе. «Так будет быстрее. Правь вон на ту гору с раздвоенной верхушкой. Где-то через час мы въедем в канал, который приведет нас в Айрон-Сити. Ты его увидишь. Он выглядит как черная трещина в земле».
Лилиан снова качнула головой, на этот раз соглашаясь. Клерфе выжил газ. В летучем лунном свете два древних корабля, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные бесшумные кобальтовые бабочки заскользили по зыбким пескам. Они неслись по безводному дну давно мертвого моря, как пылинки в серебристом сиянии, и паруса чуть слышно гудели под напором ветра. Они шли рядом, и Клерфе время от времени поглядывал на Лилиан. Обычно на лицах водителей отражалось упоение скоростью и властью над пространством. Но Лилиан была спокойна и серьезна, словно жрица неведомого культа. Сложно, почти невозможно было поверить, что она прикоснулась к штурвалу корабля меньше 3 часов тому назад и при этом вопила от страха, как девчонка, и 25 километров казались ей безумной скоростью. Теперь она шла под 120, и именно она задавала темп. Карл едва поспевал за кораблем Лилиан, чье имя было не Эльма. Больше всего Клерфе опасался, что Лилиан заснет за рулем. Это было самое страшное, что могло произойти с водителем. На этот случай у Клерфе были крючья, потомки древних абордажных багров, чтобы зацепиться за борт и перейти на другой корабль, но даже опытный гонщик сильно рисковал бы, выполняя подобный трюк на такой скорости. Но его страхи не оправдались. Светлые глаза Лилиан сияли в свете лун, распахнутый полушубок развивался на ветру. «А ведь в санатории она все время мерзла», — подумал Клерфе. Скоро они въехали в канал, и сразу стало темнее. Лилиан сбросила скорость, прежде чем он успел прокричать ей об этом. «А ведь она прирожденный гонщик», — подумал Клерфе. Они продолжили свой путь в безмолвии, и лишь шелест парусов нарушал тишину. Что же случилось дальше, вы узнаете буквально через пару минут на Pioneer FM в модели для сборки. Сегодняшней модели для сборки вы слушаете рассказ под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы». спросила она.
Чего?
Того, что я больна.
Ветрянка, убившая марсиан, была не единственной болезнью, с которой земляне не успели справиться до выхода в космос. Все остальные были гораздо менее безобидными. Лекарство от туберкулеза найти так и не удалось, и его лечили по старинке. Сладким воздухом сосновых боров и диетой. Но помогало далеко не всем. Клерфе перегнулся с кровати, взял со столика бутылку вина и наполнил свой стакан. Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса, сказал он. Колеса, которые делали марсиане для своих кораблей, это единственное, что сносилось за те века, что они мчались, подвластные всем ветрам. А мы еще не научились делать вещи столь же прочные и надежные. У меня покрышки от Мишлен, это одни из самых лучших, но... Лилиан вдруг поняла, чем они похожи друг на друга. Они оба были люди без будущего. Будущее Клерфе простиралось до следующих гонок, а ее... до следующего кровотечения. За окном было озеро. Лилиан открыла тугую раму, когда пришла в номер, чтобы проветрить его, да так и не стала закрывать. Занимался робкий рассвет. Весна шумела в платанах на площади и в облаках. Клерфе тоже смотрел на почти голые платаны. Вдруг он произнес: «Юнец под звезды в небесах уходит в полночь и просыпается в слезах, зовя на помощь». Стихотворение, которое он читал, удивительным образом совпало с настроением Лилиан. Проснувшись после краткого сна, она чувствовала себя беспомощной и одинокой в этом огромном городе. Пока это стальное чудовище еще спало, но вскоре должно было проснуться и устремить на нее взгляд своих пустых желтых глаз. Клерфе продолжал. Лицом бледнее, чем луна, он смотрит косо. Дуреха плачет у окна, простоволос, в пруду уставший от утех влюбленных пара, водой смывает смертный грех, баньши полощет саван. Он читал стихотворение размеренно и неторопливо, что выдавало большой опыт в такого рода делах. Убийца шутку отколол, вино — лекарство. Монашка умерщвляет пол, взыскует царство. Мать колыбельную поет, качая зыбку. Бордель за стенкой орет, и лжет улыбка. Смеется злобно на стене рисунок мертвеца. Заснуть бы снова надо мне, но дрожь трясет юнца. «Чьи это стихи?» — спросила Лилиан. «Мои», — сказал Клерфе и снова наполнил стакан. На этот раз он протянул его Лилиан, и она с удовольствием выпила прохладного, чуть горького вина. «Я тогда был молод и бомбардировал стихами все крупные журналы», — сказал он, усмехаясь. «Этот назывался «Романс о ночи». Один из журналов в припадке безумия принял романс и даже прислал мне чек. На эти деньги я покинул землю. Если бы не это, я вскоре превратился бы в дым, как и многие мои друзья. Те, кто не успел уехать».
«Красивый стих», — сказала Лилиан задумчиво. «У меня тоже бывает такое ощущение ложности всего происходящего. Будто за привычными масками прячутся чудовища, которые только и ждут, пока ты отвернешься, чтобы вырваться».
Она вспомнила лицо Сэма Паркхилла, такого, каким владелец закусочной запомнился ее кораблю, и вздрогнула. Лилиан сделала большой глоток вина и откинулась на подушку. «В Германии эти чудовища не были столь деликатны», — сказал Клерфе. «Они не стали ждать, пока люди отвернутся, чтобы начать свои людоедские пляски. Наоборот, они заставили всех танцевать вместе с ними. И немцам пришлось смотреть и участвовать. Отблески людоедских костров вспыхнули и на Марсе, когда коричневый путч провалился и безумцев изгнали с Земли. Здесь они продолжали сеять коричневую заразу, но и тут она не привелась.
Если на Клерфее лежала какая-то вина за гибель его друзей на Земле, то он давно искупил ее службой в рядах марсианского освободительного легиона. Лилиан коснулась его руки.
«Эти пляски закончились навсегда», —
сказала она и вернула опустевший стакан Клерфе. «Тренер видел, как ты парковалась», — сказал он. Лилиан оставила свой корабль на стоянке компании «Арес Моторс», которой принадлежал корабль «Клерфе». Компания, помимо того, что выпускала треть всех автомобилей, которые бегали по дорогам Марса, являлась крупнейшим устроителем гонок.
«Он хочет взять тебя в команду», — продолжал Клерфе. «Было бы неплохо, если бы ты в ближайшие дни пришла на наш полигон и попробовала свои силы. Я не знаю, нужны ли тебе деньги, но гонки — это шанс очень неплохо заработать».
«Деньги мне не нужны», — ответила Лилиан. «Мой отец оставил мне больше, чем я успею истратить. Но я приду на полигон».
Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрые полотнища флагов с шумом ударялись о флагштоки. Гроза, этот редкий в Редтауне гость, неистовствовала. Но не она в этот раз была в центре внимания, хотя и совершенно незаслуженно. Горожане толпились за ограждениями, и не меньше трети остальных жителей Марса наблюдали за стартом кораблей через свои стереовизоры. Шла прямая трансляция. Гонки «Тысяча тысяч» в Редтауне были одними из самых важных гонок сезона. Через город, где некогда ревнивый марсианин расстрелял двух посланцев с Земли, проходил один из крупнейших каналов. Когда-то он играл важную роль в ирригационной системе марсиан, но вслед за морями высохла и часть каналов. А потом пришли земляне и стали... А потом пришли земляне и принялись проводить в каналах гонки на прекрасных марсианских парусниках. Участникам предстояло проехать более 1000 километров, и это расстояние в поэтической форме было отражено в названии гонок. Почти все каналы проходили через города, что придавало гонкам большую популярность. Набережные каналов в Натаниэл-Йорке, Уайлдертауне, Грейнвилле, Алюминиум-Сити и Детройте-2 были огорожены прочными и легкими щитами для предотвращения несчастных случаев. Население же крохотных городишек вроде Мэриленд-Виллидж или Холтвилл-Спрингс, построенных уже землянами на берегах пересохших каналов, во время гонок увеличивалось втрое. Везде были за счет муниципалитетов установлены дополнительные фонари и разноцветные прожекторы. Соревнования по традиции проходили ночью. Корабли покидали Редтаун на закате, а победитель должен был ворваться с первым лучом солнца или чуть раньше. Шоу предстояло грандиозное.
«Осталось еще 5 минут», — сказал Торианин.
Лилиан сидела за штурвалом. Она не ощущала особого напряжения. Лилиан знала, что у нее не было шансов на выигрыш, но в то же время она уже знала, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей. Особенно во время длительных гонок. Да и ментальное присутствие корабля в ее сознании, которое она ощущала как ровное ароматное дыхание, успокаивало ее.
«Проклятый дождь!» — продолжал Ториани озабоченно. «Обычно гроза приходит сюда через неделю. А сейчас вся вода стекает в канал, управлять будет чертовски трудно. Корабли будут плыть на размякшей глине и лужах. Не торопитесь. Пусть противники загубят свои корабли, тогда вы и вырветесь вперед».
«Спасибо за совет. Я справлюсь», — сказала Лилиан.
Она подумала о Клерфе. Тренер проявил редкую мудрость и такт, и никогда не ставил их участниками одних и тех же гонок.
Лерфе хотел прийти проводить ее на старт, но Лилиан попросила его остаться в номере. В его присутствии она чувствовала себя растерянной маленькой девочкой, а сейчас ей надо было внутренне собраться и приготовиться к бесконечной изматывающей ночи. Лерфе выполнил ее просьбу, хотя, видимо, обиделся. «Ты стесняешься меня?» — спросил он. «Все знают, что мы любовники, или что?» Она не могла ему объяснить. Он не настаивал, пошел, купил себе пиво и протер пыль на стереовизоре в гостиничном номере. «Осталось еще 2 минуты», — сказал Ториани. Лилиан кивнула. Впереди них уже никого не было. Теперь весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для нее судья с секундомером в руках. В каждом маленьком городишке, который они будут проезжать, на пит-стопе ради нее будет дежурить врач, местный или специально приглашенный. У нее никогда не бывало кровотечения, когда она сидела за штурвалом, словно корабль передавал ей часть своей жизненной силы и оберегал ее. Однако с собой у Лилиан была кислородная маска и несколько высокоэффективных средств, останавливающих кровь. Что бы ни случилось с ней в пути, она должна была дотянуть до следующей остановки. Лилиан чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура, иногда на градус, а иногда и больше, и Лилиан знала, что это означает. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученной», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу — нежное оживление. Лилиан вспомнила Зельмана Ваксмана, врача из Алюминиум-Сити, давно боровшегося с болезнью, убивавшей ее. Он нашел Лилиан после того, как она заняла 3-е место в не очень значительной гонке «Звезда пустыни». Ваксман пригласил Лилиан в свою лабораторию. Многое из того, что он рассказывал, было известно Лилиан. Но того, как далеко уже продвинулись ученые и врачи в поисках лекарства от туберкулеза, она не знала. Руководство санатория в Дрискл-Форест настороженно относилось к новым веяниям, а, возможно, тут сыграла свою роль профессиональная ревность. Все равно, примерно каждому второму пациенту удавалось справиться со страшными симптомами только с помощью насыщенного воздуха Дрискл-Фореста. Но, как горько шутили в клинике, кто-то должен быть и тем первым, кому этот воздух не помог спасти жизнь. Ваксман предложил Лилиан войти в число владельцев лаборатории, и она согласилась. Она отдала весь свой приз за 3-е место, не такую уж крупную сумму, если честно признаться, и получила право на ознакомление с ежегодным отчетом лаборатории и на право первой получить лекарство, когда оно будет создано. Ваксман обещал подготовить отчет к декабрю, который был для Лилиан так же далек, как Сириус или Вечность. В глубине души она твердо знала 2 вещи. Что Ваксман действительно откроет средства от туберкулеза, и что она этого уже не увидит. Но были и другие. Те, кому это лекарство было нужнее, чем сладкий воздух соснового бора. Если бы Лилиан удалось занять призовое место в 1000 тысяч, возможно, это приблизило бы день, когда дамоклов меч, висящий над многими хорошими людьми, будет снят и положен на пол. Когда остро отточенный маятник, спускавшийся с каждым взмахом все ниже и ближе к трепещущей груди, остановится. Когда, кроме надежды, люди обретут еще и путь.
20 секунд, сказал Ториани. Слава богу!
Стартер сделал знак, и корабль «Лилиан» ринулся вперед. Люди кричали ей вслед.
«Стартовала Лилиан Дюнкерк!» — громко объявил диктор. «Наша единственная женщина-гонщик! Пожелаем ей удачи!»
Лерфе включил стереовизор. Передавали новости из Алюминиум-Сити. Казалось, в комнату ворвался ураган. Сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селений и городов, знакомые и незнакомые. Натаниэл Йорк, Грейнвилла, Мэрилин Виллидж, вторая попытка, Блэк Ривер и Люстик Корнер, перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах, так, словно он говорил о Святом Граале. Потом он перешел к поврежденным осям, лопнувшим покрышкам, говорил о разорванном контакте гонщика с кораблем. Когда так швыряет на ухабах, сложно непрерывно удерживать хоть одну руку на костяном колесе. Обо всем этом он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба.
В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-нибудь пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Корабли стрелой уносились из уродливого провинциального городишка, словно за ними по пятам гналась атомная бомба, и все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. Лерфе слушал с наслаждением, как знаток классической музыки слушает симфонию любимого композитора в исполнении знаменитого оркестра. Он не жалел, что сейчас не он мчится сквозь ночь, и струи грязи, вырываясь из-под колес кораблей холодными фонтанами, окатывают с ног до головы других, и скрипят мачты, и бешено мчатся в небе две луны. Он не хотел соревноваться с Лилиан. Но он не понимал, почему гонки так сильно захватили ее. Конечно, они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль высохших каналов Марса. Однако Клерфе казалось, что собственная жизнь Лилиан и есть гонки. Она сама неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы. Она гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-монок мчится перед сворой собак на охоте.
«Говорит Детройт-2!» —
торжественно сообщил диктор, уже другой. Лерфе опять услышал перечень часов и минут, фамилии водителей, имена кораблей, средние скорости участников соревнований и наивысшие скорости отдельных гонщиков. А потом тот же голос с небывалой гордостью возвестил:
«Если лидирующие корабли не снизят темпа, они достигнут Редтауна в рекордное время!»
Лерфе отхлебнул пиво и устроился поудобнее в мягком кресле. На экране снова замелькали паруса, бронзовые изумрудные корпуса кораблей, люди с зонтиками в непромокаемых плащах. Мелькали белые стены, люди, разлетавшиеся в разные стороны, как брызги, зонтики, качавшиеся взад и вперед, подобно шляпкам грибов во время бури. Чей-то корабль опасно накренился. Но Клерфе видел по обводам корпуса, что это не корабль «Лилиан». Он смотрел передачу почти до самого утра. Сон сморил его, когда гонка вышла на финишную прямую. Корабли миновали крохотный Олбани и приближались к Редтауну, который покинули 9 часов назад с другой стороны. Лилиан вышла к Клерфе. Она обеими руками прижимала к груди уродливый кубок, ослепительно сиявший в лучах взошедшего солнца. Лицо ее было усталым и ошеломленным. Она пришла в Редтаун второй, уступив только Иммерту, единственному марсианину среди водителей кораблей и признанному фавориту. Пресса так и баловала своим вниманием единственную девушку среди профессиональных гонщиков, но теперь Лилиан предстояло вдохнуть фимиам триумфа полной грудью. «Баленсиаг и Диор передерутся за право шить тебе костюм для следующих гонок», — улыбаясь, сказал Клерфе. Лилиан устало улыбнулась в ответ. Клерфе нашел единственно верные слова.
«Заглянем в ангар к моему кораблю», — сказала она. «И потом пойдем домой».
Клерфе кивнул. Они направились в огромный серебристый ангар, где корабли приводили в порядок после гонок, заменяли колеса, оси и, конечно же, мыли в теплой воде со специальным средством, сделанным из отложений мертвых морей. Корабль «Лилиан» как раз опускали в бассейн, где его ждала стая мальчишек-автомойщиков с мягкими мочалками в руках. Девушка успела похлопать по его заляпанному красной глиной боку, и острый нос плавно разрезал пушистую пену. Лилиан зевнула. Клерфе стоял рядом, держа в руках тяжелый кубок. Ему прилагался солидный денежный приз, что, впрочем, не отменяло очередного визита к дяде Гастону. Дядя Лилиан, по ее рассказам, был страшно скуп. И хотя отказать племяннице, совершеннолетней и дееспособной, в ее праве тратить деньги, как ей хочется, он не мог, страдал от этого неимоверно.
«Пойдем», — сказала она. «Я тоже хочу принять ванну». Мы умчались из этого маленького провинциального городишки и вернулись к тем же гаражам, кафе и ловчонкам. Вернулись туда, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь мы неслись вперед, как одержимые. Сейчас меня просто валит с ног ужасающая усталость. Я покрыта коркой грязи и скоро окаменею, словно узрела воочию медузу Горгону. Но мы сделали это. Мы мчались вперед, охваченные диким порывом, как будто на карту было поставлено все самое важное на свете. И в конце концов мы снова вернулись в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали. Из Редтауна в Редтаун. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности?
Более чем удивительные речи для человека, занявшего второе место на пьедестале этой символической бессмысленности, заметил Клерфе. Лилиан хотела ему ответить, но ее взгляд скользнул куда-то за спину Клерфе. Выражение ее лица изменилось. Клерфе обернулся. К ним, неслышимый в грохоте помывочных агрегатов, приблизился и Мерту. Клерфе непроизвольно напрягся, глядя в желтые, как у кошки, глаза марсианина. Но его смуглое лицо ничего не выражало, словно и сейчас на нем была золотая маска. «Ничего удивительного», — сказал Имерту. «Только человек, думающий так, может выиграть эту гонку». Он подошел к Лилиан, плавно опустился на одно колено, взял ее кисть в свою и коснулся губами ее руки, потной и замызганной грязью. Затем также спокойно поднялся и направился прочь. Клерфе окликнул его. «Что вы, собственно, хотели этим сказать?» — спросил Клерфе. Высокий марсианин смерил его взглядом.
«Я изучил вашу культуру жестов, и я выразил именно то, что хотел», — ответил Имерту.
Лилиан улыбнулась.
«Преклонение? Восхищение?» — уточнил Клерфе.
«Да», — кивнул марсианин.
«Она идеальный кормчий. Есть старая легенда, где говорится о том, что если корабль находил своего кормчего, он мог не только катиться по земле, но и летать в небесах».
Лилиан засмеялась и обняла Имерту.
«Я рада, что вы не сердитесь».
Марсианин улыбнулся и ничего не ответил. Каждый круг был лишь немногим больше 3 километров. Но трасса проходила по улицам Алюминиум-Сити, как раз по центру города, обегала гавань, шла по холму, на котором стояло казино, и сворачивала обратно. Во многих местах ширины шоссе едва хватало для обгона. Дорога почти сплошь состояла из виражей, двойных виражей, поворотов в форме шпильки и поворотов под острым углом. Надо было проехать 100 таких кругов, свыше 300 километров, а это значило, что водитель корабля должен десятки тысяч раз переключать скорость, растопыривая пальцы на твердых лепестках штурвала, тормозить, трогаться с места, снова переключать скорость и тормозить, и снова трогаться.
«Настоящая карусель», — смеясь сказала Лилиан Клерфе. «Хуже, чем гонка в каналах под дождем. Там, по крайней мере, мы все время двигались по прямой или по широкой дуге».
Тренер что-то крикнул. «Уже начинается», — сказал Клерфе. Он помог Лилиан застегнуть у горла белый комбинезон. Затем вынул из кармана кусочек дерева и похлопал им сперва по машине, а потом себя по руке.
«Готово!»
— крикнул тренер.
«Готово!»
Лилиан поцеловала Клерфе. Он выполнил все обряды, положенные по ритуалу. Клерфе сделал вид, что плюнул на корабль Лилиан, имени которого она ему так и не открыла, и на ее комбинезон от Диора, пробормотал заклятие, созданное будто бы еще марсианами, потом протянул руку с двумя растопыренными пальцами по направлению к шоссе и к навесам, где находились другие машины. Это было «Эттаторе» — специальное заклинание против дурного глаза. Клерфе пошел к выходу. Лилиан смотрела ему вслед. Он торопился занять свое место на трибунах и поэтому почти бежал.
«Вот кто был рожден для этой карусели», — с любовью подумала она.
Стартовали все 20 машин. В первом круге Лилиан оказалась 8-й. Ее место на старте было не очень удачным, и она на секунду замешкалась. Теперь она шла впритык за Микотти. Лилиан знала, что тот будет рваться к победе. Фриджерио, Имерту и Сакетти шли впереди них. Имерту лидировал. Во время 4-го круга на прямой, которая подымалась к казино, Имерту, выжимая из мотора все, что было возможно, промчался мимо Сакетти. Лилиан повисла на его задних колесах. Он тоже перенапряг двигатель корабля и обогнал Сакетти только перед самым входом в тоннель. Выйдя из него, Лилиан увидела дым, вырывающийся из трюма корабля Имерту.
марсианин снизил скорость. Лилиан обошла его и начала нагонять Монти. Она знала каждый метр дороги. Гонки проходили по городу, и поэтому тренироваться было почти невозможно. Только во время самих гонок перекрывали уличное движение. Тренировка сводилась главным образом к тому, что гонщики объезжали дистанцию и запоминали, где им придется переключать скорости. Лилиан объехала ее не меньше 100 раз, и теперь, как ей казалось, могла бы править кораблем с закрытыми глазами. Монти она настигла через 3 круга на одном из крутых виражей около Газгольдера, и как терьер повисла на его задних колесах.
«Еще 92 круга и 17 противников», — подумала Лилиан, увидев у трибун чей-то корабль рядом с кораблем Имерту.
На корме были видны разводы свежей сажи. Тренер просигнализировал ей, чтобы она до поры до времени не рвалась вперед. Видимо, Фриджерио и Сакетти, которые терпеть не могли друг друга, вступили в борьбу между собой, пожертвовав интересами фирмы. Это нарушило весь порядок в команде, и теперь тренер хотел попридержать в резерве Лилиан и Мейера Третьего на тот случай, если лидеры загубят свои машины.
Модель для сборки продолжается. Через пару минут на волнах Пионер-ФМ окончание рассказа Эрих-Мария Ремарк «Смерть взаймы». На частоте «Пионер-ФМ» продолжается модель для сборки и заканчивается сегодняшний рассказ под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы». Прошел час, и Лилиан была уже второй. Теперь она холодно и безжалостно нагоняла Имерту. Она не хотела пока обходить марсианина. С этим можно было обождать до 80-го или даже до 90-го круга. Но она намеревалась идти все время за ним на расстоянии нескольких метров, не отставая ни на секунду. Идти до тех пор, пока Имерту не начнет нервничать. Хотя, конечно, скорее бы начали нервничать кварцевые башенки в мертвых городах его расы. Но Лилиан не желала еще раз рисковать, перенапрягая мотор. Она рассчитывала, что это сделает Имерту в надежде избавиться от своей преследовательницы. Имерту так и поступил, но с его кораблем ничего не случилось. И все же Лилиан почувствовала, что Имерту очень забеспокоился, ведь ему не удалось достичь своей цели — оторваться от Лилиан. Имерту стал блокировать дорогу и виражи, он не хотел пропустить Лилиан вперед. Лилиан начала хитрить, делая вид, будто намерена обогнать Имерту. На самом деле она к этому не стремилась. В результате Имерту начал наблюдать за ней внимательнее, чем за собственной машиной, и стал менее осторожен. Так они сделали круг и значительно обогнали нескольких гонщиков. Обливаясь потом, тренер показывал Лилиан таблички и махал флажками. Он требовал, чтобы Лилиан не обгоняла Имерту. Оба они были из одной конюшни, хватит и того, что Сакетти и Фриджерио затеяли борьбу. Из-за этого Фриджерио загубил покрышку и отстал от Лилиан на целую минуту. Между ними было уже 5 других гонщиков. Саму Лилиан нагонял теперь Монти. Но Монти еще не удалось прицепиться к задним колесам ее корабля. При желании Лилиан могла бы легко оторваться от него на крутых виражах, которые она проходила быстрее Монти. Они опять пронеслись мимо старта. Лилиан видела, как тренер взывал ко всем святым и грозил ей кулаком, запрещая идти вплотную к Имерту. Лилиан кивнула головой и отстала на корпус, но не больше. На этих гонках она должна победить либо с помощью тренера, либо наперекор ему. Она так решила. Неудачный старт несколько задержал ее, но Лилиан знала, что все равно победит. Она победит в этих гонках так же, как победила смерть. Она была очень спокойна, напряжена до предела и в равной степени хладнокровна. Эти чувства пришли у нее в состоянии странного равновесия. В таком состоянии человек уверен в том, что с ним ничего не случится. Равновесие как бы делает человека ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. В детстве у Лилиан нередко появлялось такое ощущение равновесия, но за годы, проведенные в санатории, ей часто его не хватало. Не хватало этих мгновений ничем не омраченного счастья. А впереди было еще много-много лет, таких же светлых и радостных. Там были корабли, руки Клерфе горячие и ласковые, шум дождя в темноте и даже детский смех. Лилиан увидела, что корабль Имерту вдруг завертелся волчком и встал поперек дороги. Раздался скрежет ломающейся мачты, всплеснули в воздухе кобальтовые паруса. Лилиан видела, как 2 других корабля на огромной скорости столкнулись друг с другом. Она видела, как корабль Имерту словно во время замедленной съемки не спеша перевернулся. Имерту не удержал штурвал, от удара его выбросило за борт. Он пролетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз Лилиан впилась в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было швырнуть корабль, но просвета не было. Шоссе вдруг стало огромным и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Лилиан не ощущала страха. Она старалась наскочить на другой корабль не под прямым углом, а по касательной. В последний момент она еще успела подумать, что надо освободиться от штурвала, но руки не поспевали за ней. Все в ней словно приподнялось, она вдруг стала невесомой, словно сбылась старая легенда, и ее корабль поднялся в воздух, оттолкнувшись от раскаленного, размягченного асфальта шоссе. Но сказки — это всего лишь сказки, где бы их ни сочиняли. На красной планете или на голубой.
Что-то ударило ее в грудь и в лицо, и со всех сторон на Лилиан ринулся разбитый вдребезги мир. Еще секунду она видела перед собой бледное, искаженное от ужаса лицо дежурного по трассе, а потом гигантский кулак ударил ее сзади. Она услышала темный гул, и все стихло. Корабль, который налетел на Лилиан, пробил брешь в сплошном месиве кораблей. Через нее смогли проскочить корабли, идущие следом. Гонщики один за другим пролетали мимо, их корабли, вихляя и дрожа, проходили вплотную к разбитым собратьям, так что металл со скрежетом терся о металл, и казалось, что это громко стонут покалеченные корабли. Дежурный, держа лопату, перелез через мешки с песком и начал вытаскивать Лилиан. Когда гул двигателя приближался, он отскакивал в сторону. У Лилиан было разбито лицо, в ее грудную клетку вдавился руль. Изо рта у Лилиан текла кровь, она была без сознания. Толпа уже облепила шоссе, как мухи облепляют кровавый кусок мяса. Появились санитары с носилками. Они оттащили Имерту в безопасное место, подняли его и передали другим санитарам, которые стояли за баррикадами из мешков. Несколько служащих, неся перед собой дощечки со знаком «Опасно», уже прибежали на место аварии, чтобы предостеречь остальных гонщиков. Но гонки успели переместиться в другое место. Все корабли миновали этот отрезок шоссе и теперь снова возвращались сюда. Некоторые из водителей бросали быстрый взгляд по сторонам, глаза других были прикованы к ленте шоссе. Гонки продолжались. Их не прекратили. Лерфе сидел в приемном покое и ждал. За закрытыми дверями операционной в ослепительном свете бестеневых ламп врачи колдовали над телом Лилиан. Ее привезли сюда сразу на медицинском геликоптере, который всегда дежурил на гонках в Алюминиум-Сити. В операции принимал участие и Ваксман. Он приехал посмотреть на гонки и успел добежать до медицинского геликоптера, прежде чем тот покинул место аварии. Из его путанных объяснений реаниматоры все-таки смогли уяснить, что перед ними коллега-врач, который уже имел дело с этой пациенткой, и взяли его с собой. А вот Клерфе пришлось долго колесить на такси по узким улочкам города. Основные магистрали были перекрыты из-за гонок, а его корабль остался на стоянке для гостей мероприятия, до которой было очень далеко добираться. Время было клейким, как липкая бумага, на которой медленной и мучительной смертью умирали мухи. Клерфе раскрывал потрепанные журналы и тупо смотрел в одну точку, а потом снова захлопывал их. Буквы казались черными жуками, выползшими из старого пустого черепа. Комната пропахла страхом. Весь тот страх, который люди испытывали в этой комнате, скопился в ней. Немного погодя, в комнату вошла женщина с ребенком. Ребенок начал кричать. Женщина расстегнула кофточку и дала ему грудь. Ребенок зачмокал и уснул. Застенчиво улыбнувшись Клерфе, женщина опять застегнула кофточку. Через несколько минут сестра приоткрыла дверь. Клерфе поднялся, но сестра не обратила на него внимания. Она кивком пригласила женщину с ребенком следовать за ней. Клерфе опять сел. В этот момент он увидел через окно, как к больнице подъехала открытая машина с тренером и двумя механиками. Сестра из приемного покоя привела всех троих в комнату ожидания. Вид у них был подавленный. «Вы что-нибудь узнали?» — спросил Клерфе. Тренер показал на Ториане. «Он был там, когда ее вынимали из машины». «У нее шла кровь горлом», — сказал Ториане.
«Горлом?»
«Да, похоже было на горловое кровотечение. Она ведь была больна, так?»
Клерфе вздрогнул. Месяц назад Лилиан начала принимать таблетки, которые ей привозил Ваксман. Врач сказал Клерфе, что они остановят темного зверя, пожиравшего ее легкие изнутри, и добавил, что если бы не пожертвование Лилиан, позволившее провести более масштабные и качественные исследования, лекарство было бы открыто на год, а то и два позже. И таблетки Ваксмана действительно помогали. У Лилиан с тех пор не было ни одного кровотечения. Она перестала спать днем. Щеки ее округлились, она медленно, но верно набирала вес.
«Исключено!» — раздался голос Ваксмана.
Все обернулись к врачу. Он появился в приемном покое, словно его призвала мысль Клерфе, хотя это, разумеется, было не так.
«Как она?» —
спросил Клерфе. Прежде чем заговорить, Ваксман несколько раз пошевелил губами.
«Мадемуазель Дюнкерк умерла», — сказал он наконец.
Механики не сводили с него глаз.
«Вы сделали ей операцию?» — спросил Ториани. «Наверное, вы сделали ее неправильно».
«Мы не делали Лилиан операцию», — устало произнес Ваксман. «Она умерла раньше. Штурвал раздавил ей грудную клетку. Вот отчего у нее шла горлом кровь. Мы сделали вскрытие. Все туберкулезные очаги были обезызвесплены. Она была абсолютно здорова».
Все трое посмотрели на Клерфе. Он сидел неподвижно.
«Где она?» —
спросил он, помолчав.
«Они приводят ее в порядок», — ответил Ваксман.
Клерфе поднялся. «Я должен ее видеть», — сказал он.
«Не стоит», — сказал Ваксман. «Лицо. Она очень сильно ударилась лицом, а штурвал сдавил ей грудную клетку. Врач считает, что она ничего не почувствовала, и я думаю, так же. Все произошло очень быстро. Она сразу же потеряла сознание, а потом так и не пришла в себя».
«Бросьте», — сказал Клерфе. «Я видел подобное много хуже, много раз».
«Где, позвольте спросить?»
— осведомился Ваксман. У Клерфе сдавило горло. Он молча закатал рукав и показал татуировку марсианского освободительного легиона.
«Вы уверены, что хотите видеть ее такой?» — спросил Ваксман.
«Уверен», — ответил Клерфе. Ваксман принял решение.
«Хорошо», — сказал он. «Пойдемте со мной. Я дам вам халат и поговорю с врачом».
Клерфе стоял и смотрел на то, что осталось от Лилиан. От женщины, убежавшей от грозного бесплотного хищника, пожиравшего ее легкие. От той, что принесла спасение многим своим товарищам по несчастью, в чью плоть также вгрызался этот ненасытный зверь. От первой женщины Марса, вставшей за штурвал корабля и опередившей на нем многих мужчин. От той, благодаря кому женщины Марса надели брюки и появилась стрижка а-ля Дюнкерк. «Это должно было случиться со мной», — думал Клерфе. «Мне, а не ей, была уготована смерть в расколотом корабле. Это мои легкие должен был пробить штурвал из белой кости».
У него было странное чувство, как будто он кого-то обманул. Оказавшись лишним, он все так же продолжал жить.
Произошло недоразумение, вместо него убили другого человека, и над Клерфе нависла неясная серая тень подозрения в убийстве. Словно он был изнемогшим от усталости водителем, который переехал человека, хотя мог этого избежать. «Здесь вы ничем не поможете», — мягко сказал Ваксман. «Она умерла. Никто из нас теперь ничем не поможет. Когда человек умирает, все кончено. Никто ему уже не поможет».
«Я знаю», — сказал Клерфе. «Что же теперь будет с ее кораблем?» Он ясно чувствовал, что возвращать корабль Сэму Паркхиллу нельзя, хотя вряд ли мог бы объяснить, откуда у него такая уверенность.
Клерфе видел корабль «Лилиан» на пит-стопе, когда пробирался сквозь толпу к выходу с трибун. Корабль почти не был поврежден. С него только сняли паруса, пропитанные кровью. Механики уже установили на место мачту и штурвал, вылетевший из своего гнезда во время столкновения. Марсиане творили для вечности, не для себя.
«Может быть, вы поведете его?» — сказал Ваксман.
В нашем сегодняшнем праздничном эфире вы слушали рассказ «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы». Ну а теперь для тех, кто, может быть, не совсем понял, что происходит, потому что я верю, что не все доверчивые люди на Земле еще вымерли, А, может быть, действительно кому-то показалось, что такой рассказ мог бы написать Эрих Мария Ремарк в самом деле. Да, он мог бы написать такой рассказ в нашей альтернативной истории. В общем, сейчас по порядку. Напоминаю, что вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». Рассказ, который вы сегодня слышали, он взят из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», в которой современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричества и покорения Солнечной системы. Марс, Венера, спутники больших планет — все это уже освоено к тому моменту, с которого начинается описание и игра наших современных авторов на поле своих предшественников именитых. Рассказ, который вы прослушали сегодня, написала Мария Гинзбург, которую мы тоже от всей души поздравляем с праздником и желаем ей и творческих успехов, и счастья, как это говорится, в семейной и личной жизни. Так, теперь давайте я вам сейчас немножко расскажу о том, кто же еще принимал участие в проекте и о самом, собственно, проекте. Представьте, что в 20-м столетии человечество обошлось без двух мировых войн, а революции были менее кровавыми. Представьте, что космонавтика начала бурно развиваться с середины 30-х годов, и через 25-30 лет межпланетные перелеты стали делом вполне обыденным. И Солнечная система оказалась гораздо более гостеприимной, чем на самом деле. На Марсе закат древней мудрой цивилизации, на Венере буйные доисторические джунгли и даже спутники газовых гигантов обитаемы. Собственно, такая картина мира была вполне нормальна для 50-х-60-х годов прошлого столетия, когда ученые еще толком не знали, что происходит даже на наших ближайших соседях, не говоря уже о спутниках планет-гигантов. Ну и представьте, что подобно герою знаменитого рассказа Рэя Брэдбери о скитаниях вечных и о Земле, литературные классики получили возможность побывать в космосе, на Луне, Марсе, Венере, других мирах и, разумеется, не могли не отразить это в своем творчестве. О космосе в 20 веке, по правилам вот этой вот игры сборника «Классициум», писали не фантасты, а самые что ни на есть классики мировой литературы. Набоков, Лондон, Уэллс, Шукшин, Платонов, Грин, Гелеровский, Бабель, Хемингуэй, Шолохов, Ремарк, Маяковский, Гумилев, Довлатов, Бродский и так далее. То есть, как вы видите, речь идет не только о зарубежных авторах, а также и о наших. Ну и вот интересный факт, например, в антологии есть рассказ, написанный якобы Владимиром Набоковым под названием «Марсианка Лолита» о запретной любви землянина к инопланетянке. Ну тут, в общем, достаточно, я думаю, все предсказуемо, да? Эрнест Хемингуэй воспел «Венерианское сафари». Ну а Эрих Мария Ремарк, как вы услышали, написал о марсианских гонках в духе раннего Брэдбери. Когда авторы, точнее, когда составители сборника думали о том, как же все-таки всех авторов, пишущих для этого сборника, немножко определить с рамками, за которые не стоило бы выходить, ну, то есть, чтобы они описывали один и тот же мир, а не несколько разных, была придумана некая историческая хроника. Вот такую историческую хронику я вам сейчас зачитаю. В 1914 году, во знаменование победы в России мирной социалистической революции, русской группой изучения реактивного движения, или РГИРД, был произведен первый успешный запуск ракеты на жидком топливе. В 1921 году был создан международный ракетный консорциум, в состав совета директоров которого вошли такие энтузиасты идеи межпланетных сообщений, как Циолковский, Цандер, Кондратюк, Оберт, Эснапель-3, Годдард и другие. В 1925 году ОКБ МРК возглавили молодые талантливые инженеры Королёв и фон Браун. В 1928-м с ракетодрома в Пенемюнде, привет всем, кто играл когда-нибудь в Вольфенштайн, ракетой «Лотон-2» впервые был осуществлен запуск искусственного спутника Земли. В 1931-м русский космолетчик Ю Гагарин совершил первый орбитальный полет на космическом корабле «Светогор-1». В 1939-м совместный русско-германский экипаж на космическом корабле «Светогор-4» совершил первую посадку на Луну. В 1942-м стартовала совместная русско-германо-американская экспедиция к Марсу на двух кораблях с атомными двигателями «Вотан-16» и «Перун-5». 1945-м на Венеру стартовала совместная русско-американская экспедиция на трех атомных планетолетах «Просперити-3», «Перун-9» и «Перун-9А». В период с 1943 по 1960-й первая волна колонизации Марса и Венеры. В 1950-м атомный планетолет «Пионер-2» с международным экипажем в 50 человек стартовал к Юпитеру. В 1959-69 годах активное освоение спутников планет-гигантов, то есть так называемых внешних миров. В 1964-м первое вооруженное столкновение частей самообороны марсианских колонистов с армией самозваного императора Тускуба IV у подножия вулкана Олимп. Начало длительной позиционной войны, окончившейся массированным десантом международных сил. Тускуб IV убит, его военачальники подписали с командованием землян мирное соглашение. Эти события послужили причиной создания военно-космических сил. С 1965 года на каждой колонизируемой планете постоянно базируется формирование ВКС. В 1972 разразился так называемый «рудный конфликт». Межпланетная рудная компания, возглавляемая известным своей эксцентричностью миллиардером Генри Фьюгом, попыталась установить на подконтрольных ей территориях особый режим, фактически упразднив юрисдикцию управления внеземных колоний. Во время боестолкновения между флотом МРК и ВКС в поясе астероидов выяснилось, что корабли Филда оснащены лучше. Лишь ценой немалых потерь УВК удалось навести порядок. В 1984-м началась массовая миграция землян на планеты Солнечной системы. В 1989-м марсианские колонии объявили о своей независимости. А в 91-м их примеру последовали колонисты Венеры и внешних миров. С 1992 по 99 череда локальных конфликтов между Землей и внешними мирами. Причем независимые миры Марса и Венеры попеременно поддерживали и тех, и других. И в 2000 году старт первой межзвездной экспедиции на фотонном прямоточнике «Светогор-Альфа». Цель — система Альфа и Проксима Центавра. Ну что ж, космография в этом мире... Такова. Солнечная система оказалась такой, какой она представлялась в первой половине 20 века. Помимо Земли, пригодными для жизни оказались Меркурий, Венера, Марс, спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед, спутники Сатурна, Титан, Япет, спутники Урана, Титания, Оберон. И на всех планетах и спутниках есть собственные биосферы. Правда, высокоразвитая разумная жизнь имеется только на Марсе. Там была некогда великая цивилизация, но она давно пришла в упадок, а колонизация Марса землянами только ускорила этот процесс. Как знакомо, по Земле. На Венере обитают гигантские ящеры и прочие твари. Среди колонистов, правда, ходят легенды о венерианской цивилизации, скрытой в глубине центрального материка, но наука этого не подтверждает. На остальных мирах жизнь находится на довольно примитивных стадиях, но не исключено, что до сих пор сохранились марсианские колонии, уже тысячи лет оторванные от родного мира, так как марсиане утратили интерес к освоению космоса, сосредоточившись на познании глубин внутреннего мира. На Марсе сухо, пустыни, горные хребты, каньоны, лишь немногие каналы полноводные, и с каждым годом на планете становится все суше. На Венере, наоборот, очень влажно, основную часть планеты покрывает океан. Есть центральный материк, вроде древней Пангеи, и множество вулканических островов. На Меркурии адская жара, но благодаря действующим вулканам атмосфера довольно плотная, и есть открытые водоемы, система мелководных морей на полюсах. На спутниках больших планет климат разнообразный. На Ио и Обероне вулканический ад и кремнеорганическая жизнь. На Титане и Титании болотистые джунгли. На Европе Ганимеде и Япете подледные океаны. Осталось только, пожалуй, сказать, на какие рассказы настоящих авторов ориентировались писатели, участвовавшие в сборнике. Это «Аэлита» Алексея Толстого, «Лунная дорога и внуки Марса» Александра Казанцева, «Марс побуждается» Константина Волкова, «Звездоплаватели» Георгия Мартынова, от Рэя Брэдбери, естественно, «Марсианские хроники», «Затерянный марсианский город» и так далее. Ли Брекет, «Шпага Рианона», «Венерианская колдунья», «Шеноч последний», Эдмонд Гамильтон, «Сокровище громовой луны», Стэнли Вейнбаум, «Марсианская одиссея», «Безумная луна» и Артур Кларк, «Лунная пыль и пески Марса». Видимо, достаточно только добавить, что антология вышла в ноябре 2011 года в издательстве «Снежный ком Москва», а составители этой антологии — Игорь Минаков и Глеб Гусаков. Спасибо им всем за это огромное, и спасибо авторам, которые принимали участие в этом сборнике. Я не буду перечислять всех, все произведения, которые они написали от имени именитых наших предков, но... Скажу только, что произведения многих из этих авторов звучали в модели для сборки и, надеюсь, будут звучать впредь. На этом мы еще не прощаемся. Вас ждет еще некоторое количество музыки. Встретимся через несколько минут, чтобы попрощаться до следующего эфира. эфире «Пионер-ФМ. Модель для сборки». Еще раз с праздником, милые наши дамы. Вот такой вот подарок мы вам припасли на сегодня. Надеюсь, он вам понравился.
И нам осталось буквально совсем несколько минуточек, чтобы поблагодарить вас за то, что вы были с нами, а также попрощаться. А также я могу сказать, что вот сейчас звучит замечательный трек от проекта «Майя». Трек с альбома, который называется «Secret Knowledge of Ancient Civilization». Это канадский лейбл «Altar Records». Работа мая месяца 2011 года. Замечательно. Вот ей мы, собственно, сегодня, на сегодня будем заканчивать наш эфир. И, как я уже говорил, то, что игралось в течение рассказов, мы с вами обсудим на форуме по адресу www.mds.ru. Вы мне расскажете, что это было. Я вам расскажу, как это было. И, в общем, будет нам счастье, наверное. А также, кстати, хочу в качестве такого небольшого анонса, что ли, сказать, что, в общем, у нас есть с вами определенная договоренность, дорогие друзья, о том, что в одном из, ну, таких относительно недалеких эфиров, может, там, через недельку, две, три, в общем, в недалеком будущем, мы сделаем такую, в общем, программу по заявкам, о чем мы уже с вами общались и говорили на эту тему, и те замечательные треки и работы, которые за последние несколько лет, а может быть, даже и за последние, там, 10-15 лет, чего уж там, звучали в модели для сборки и запомнились и понравились вам больше всего. Вот мы из них сделаем замечательный микс, специальную подборку и под какой-нибудь отличный подходящий рассказ это дело обязательно вспомним и вместе с вами немножко поностальгируем в программе «Модель для сборки». Ну что, наверное, на этом имеет смысл уже попрощаться на сегодня. Спокойной вам всем ночи. На этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор программы и литературный ведущий Владислав Коп, а помогал ему сегодня диджакей Андрей Эдисон. Встречаемся с вами здесь же, на Пионер-ФМ, ровно через неделю.
И маленький постскриптум от литературного ведущего. Дорогие женщины, присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы сегодня услышали, точнее уже, наверное, вчера, но хотим еще одно пожелание вам дать. Берегите мужчин, которые вас любят, тоже берегут, всячески холят, лелеют, любят, 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 любят и еще раз любят, несмотря ни на что. Всего вам доброго, всего хорошего, будьте счастливы. Пока.